Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга 25-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее в нашем эфире беседа Елены Путинцевой с врачом-онкологом Натальей Викторовной Богдановой. Завершит этот час вторая передача Елены Козенковой и Людмилы Кононовой, посвященная Белому Исходу, столетие которого мы будем вспоминать в следующем 2020 году.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40» в рамках фестиваля «Артес» с 10 по 16 декабря в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства предложат свои натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 10 по 16 декабря с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 18, стихи 31, 34, 92 зачало. Отозвав же 12 учеников своих, Иисус сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Господь предупреждает своих учеников о приближающихся к Нему страданиях и смерти. Его крестные страдания — исполнение Писаний. Совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Снова и снова Господь показывает нам, что Священное Писание — поистине Слово Божие, и все, что оно возвещает, в точности и в полноте исполнится. В символе веры мы исповедуем Христа, страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям. Сколь многие, ищущие истину, уверовали, что Христос пришел от Бога, потому что увидели в Нем исполнение всех ветхозаветных пророчеств. Это знание упраздняет соблазн креста. Крест становится высшей честью и славой. Так написано, и так подобало пострадать Христу. И мы видим, что упоминание о бесчестии, которое будет нанесено Христу, имеет особое значение. И поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить. Всякое уничижение, какое только может быть, примет Христос, чтобы приобщиться в полноте человеческому страданию. Но, как и всегда, говоря о своих страданиях и смерти, Христос говорит о Своем воскресении. Оно упразднит всякий страх и превратит все скорби в радость. И в третий день воскреснет Господь. Какое смятение вызывают у учеников эти слова Спасителя! Это противно всем их понятиям о Мессии, о Его Царстве, и они ничего не поняли. Их заблуждение было столь глубоким, что они просто не желали понимать эти слова буквально, и они не могли вместить их ни в каком другом смысле. потому они не разумели сказанного. Слова сии были сокровенны, сокрыты от них, и они не могли принять их. Они знали эти пророчества, возвещающие о славе Мессии, и с нетерпением ждали их исполнения, пропуская все, что в них говорилось о его страданиях. Сколько бед и заблуждений и лжеучений существует в мире от того, что люди читают так частично Священное Писание, выбирая из него то, что им нравится. Задумаемся, как мы относимся сегодня к тем пророчествам Слова Божия и святых отцов, которые еще не исполнились. Ждем, когда Церковь просияет небывалой славой в последние дни, и не хотим замечать то, что ей, следующей за своим Господом, с неизбежностью предстоит, воображая, что это уже все позади.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Путинцева. Мы пригласили сегодня в студию Наталью Викторовну Богданову, которая уже выступала в студии радио «Радонеж». Наталья Викторовна – заслуженный врач России, руководитель Православного центра попечения онкологических больных, член Патриаршей комиссии по биоэтике. Наталья Викторовна занимается не только врачебной деятельностью, но и просветительской, и общественной деятельностью. И мы рады вас приветствовать, Наталья Викторовна, и надеемся с вами сегодня побеседовать на насущные проблемы. Здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Викторовна, хотелось бы побеседовать с вами на те вопросы, которые, может быть, нашим слушателям еще мало знакомы. Я бы хотела затронуть сегодня тему этики и медицины, этики и биологии, и все, что с этим связано. Вот первый вопрос, который я хотела бы вам задать, касается эвтаназии. Я просмотрела передачу с вашим участием, передачу 7-летней давности на телевидении, где вы беседовали и с ведущими, и с участниками, которые собрались в студии. И мнения тогда разделились по этому вопросу. Вот что изменилось за 7 лет в нашем обществе? Каково отношение к этой теме сейчас в России и в вашем сообществе, в частности?
Вы знаете, все человечество постепенно меняется. И, к сожалению, мы все подвержены воздействию средств массовой информации и манипулированием сознания. И на сегодняшний день, к сожалению, сторонники эвтаназии, они более агрессивны и навязывают свое мнение, в том числе и православным людям.
Простите, я перебью, я просто забыла вас попросить о том, чтобы вы объяснили нашим слушателям, я думаю, что не все знакомы с этим словом, с этим понятием, что же такое эвтаназия, потому что, чтобы нам уже определиться с терминами.
Эвтаназия – это добровольный уход из жизни любого живого существа, но поскольку мы считаем, что свою волю может выразить только человек, то поэтому этот термин, как правило, относится именно к человеку.
То есть это желание человека уйти, но этому желанию помогают врачи, да? То есть это в интернете я прочитала, что это умерщвление человека с помощью медицинских средств при его согласии, да, при добровольном согласии.
Вы знаете, это не помогает не только врачи, это могут помогать разные люди, но это добровольный уход из жизни человека, и мы делим его на два подтипа. Это суицид, когда человек сам себя лишает жизни. А второе – это когда он просит кого-то помочь ему уйти из жизни. И вот эта помощь, она может быть пассивной, то есть ты просто не подходишь к человеку и не помогаешь ему дышать, есть, пить, жить. А может быть активная, то есть это и с помощью медикаментов, это с помощью инъекций смертельных, с помощью тока, либо повешения, либо удушения. То есть это можно перечислять сколь угодно долго.
Ну, это же убийство фактически. И я знаю, что в России законодательно запрещена эвтаназия, хотя вот на Западе, в Европе, во многих странах это легализовано, и в некоторых штатах американских у нас запрещено пока. Но, тем не менее, эта тема муссируется, и, может быть, даже какая-то пропаганда ведется.
А я как раз, вот мы с вами начали нашу беседу с этого, что сейчас пропаганда, по-видимому, приносит свои плоды, потому что сторонников, я поясню, 7 лет назад у меня была очень интересная встреча на факультете журналистики, где ребята такие молодые, ищущие, и они искренне пытались разобраться в этой ситуации. И они что сделали? Перед передачей опросили студентов, которые учатся в МГУ, как они относятся к эвтаназии. И вот некоторые легко и говорили: ой, вы знаете, я так, если что, я сам вот попрошу, чтобы ко мне применили это умерщвление. И лишь несколько человек, задумавшись, сказали: вы знаете, а я, наверное, против. И когда мы рассуждали на эту тему, то я высказала свое наблюдение по жизни. К этой теме легко относятся те, кто не столкнулся ни сам, ни его близкие с проблемами тяжелого заболевания или трагедии. А те, кто просто, вы знаете, посмотрел телевизор, послушал радио, потусовался и говорит: о, конечно, что там, буду немощным, я лучше покончу жизнь самоубийством, но это грех, а пусть этот грех возьмет за меня кто-то другой. И вот сейчас говорят о том, что во всем мире культивируется общество потребления. То есть говорят: получи удовольствие, живи сегодняшним днем. И ты не должен обременять других. А раз у тебя нет удовольствия, зачем тебе жить? Если вы думаете, что это новшество нашего дня, к сожалению, нет. Если мы посмотрим историю, то, например, народы Севера, у них считалось очень таким хорошим уважение к матери, к отцу, когда сын душил ослабевшую мать или отца, отправляя ее к праотцам, поскольку, по-видимому, она была уже становилась в тягость, когда они перемещались по тундре, и это было узаконенным символом и действием милосердия. Они тоже считали, что это прекрасно. Аналогично это было, например, у папуасов, которые из уважения к отцу и матери, когда они слабели, съедали их, убивали и съедали. Потом человечество делает виток в своем развитии и начинает говорить: ой, вы знаете, а стоит ли продлять мучение такого или иного человека? Может быть, дать ему наркотики, и он уйдет в хорошем настроении на тот свет. А может быть, действительно ввести ему лекарства, либо он выпьет таблетки, не зная когда. Помните, клуб самоубийств? У нас много примеров, которые и литературные, и приключения принца Флоризель. Но когда ему, тому же принцу, выпало, что именно он сейчас погибнет, как-то его отношение к жизни сразу поменялось. И вот на моей памяти у меня было несколько пациентов, которые, знаете, когда им было хорошо, они говорили легко и просто: ой, да вот я состарюсь, да я возьму винтовку, да я застрелюсь, зачем так жить и так далее. А когда с ними случалось несчастье, я вас уверяю, они использовали все возможности для того, чтобы прожить, порадоваться каждому дню и порадовать солнцу, ветру, небу, близкому человеку, улыбке ребенка. И это очень важно.
Наталья Викторовна, вы говорили о том, как папуасы себя вели, да, и народы Севера, но это все-таки языческие народы, да, наша страна, слава богу, и государство, народ христианский, поэтому мы никогда такое не примем. Но вот я бы еще хотела сказать, что вот я почитала статистические данные, действительно, большинство российских врачей против, ну, вот какой-то процент большой против эвтаназии, а вот те, кому 30-21 год, то у них достаточно большой процент сочувствия вот этой теме, то есть они не отказались бы участвовать в этом, но это противоречит клятве Гиппократа, которая говорит о том, что нельзя давать смертельное средство ни в каком случае, да, то есть получается, что таким образом врачи, если они на это пойдут, они нарушат клятву и пойдут против своего призвания. И вот депутат Онищенко, бывший главный санитарный врач, он тоже очень категорически против выступает и говорит, что нельзя из врачей делать палачей.
Я, во-первых, хотела сказать, что наше общество должно быть благодарно Русской Православной Церкви и православию, потому что действительно на сегодняшний день именно церковь И именно русское православие является хранителем очага нравственности и истинных человеческих ценностей. И, слава Богу, она крепнет своими рядами и своими сторонниками. Вы правильно заметили, ведь посмотрите, сейчас клятва Гиппократа, но в стране у нас не принимают клятву Гиппократа, а принимают клятву российского врача, это не важно, а раньше была советского врача, но основные принципы были там не изложены. Но ведь принцип существования врача и появления этой профессии – это служение ближнему. И человеку можно... Мне нравится очень хороший лозунг, который был на плакатах, развешанных по нашему городу Москве. «Если человека нельзя вылечить, это еще не означает, что ему нельзя помочь». И именно от близких зависит, поможем мы этому человеку или нет. И что считать вылечившимся человеком? На самом деле абсолютно здоровых нет людей. И сейчас даже так называемая предсказательная медицина вводит такое понятие, что все мы пациенты в ожидании той или иной болезни. И от тебя зависит, чтобы качество жизни этого человека, сколько ему отведено, было хорошим. От близких зависит, от общества зависит. Другое дело, хотим мы или нет, сатана правит свой бал. И в основу наших отношений нам сейчас, к сожалению, и в нашей стране, и в частности в медицине, навязывают принцип экономической целесообразности. То есть выгодно, невыгодно, кто оплачивает, если не оплачивает. Ясно, что обществу человек невыгоден. На него тратятся огромные деньги на лекарства, на средства искусственной вентиляции легких, на средства реабилитации, то есть передвижения, как помыть этого человека, средства по уходу. И огромная психологическая нагрузка и человеческий ресурс. И ясно, что будут пододвигать и говорить, не, человеку не нужно продлять жизнь. Ему нужно помочь уйти на тот свет в расцвете лет, когда он еще не является обузой. И как только мы придем к принятию эвтаназии, то тогда постепенно будет размываться следующая граница. Когда ее нужно применять? Кому ее надо принимать? И как быстро? Опять-таки, возвращаясь к вектору развития нашего всего человечества, то так называемая предсказательно-предиктивная медицина, она будет говорить, что в 40 лет у человека разовьется инфаркт миокарда, в 45 – слабоумие, там, в 46 – еще что-то. И тогда кто-то, мы не знаем кто, но суперинтеллект, машинная выборка, она будет определять, выгодно человека лечить или нет, или его подвести таким образом, чтобы он к этому моменту ушел из жизни. А потом кто-то скажет, я не люблю черненьких, а я не люблю светленьких, а зачем их давать им право на жизнь? И тогда будут умышлять уже на уровне эмбрионов, что и сейчас происходит, хотим мы этого или нет.
Тема эвтаназии и вот отношение к этой теме, наверное, похоже на отношение к теме абортов, потому что это другая форма убийства. Но вот я читала тоже, что в какой-то европейской стране вот эту эвтаназию применили, тоже придумали слово такое, да, красивое, чтобы смысл затемнить. И оказалось, что ошибочно ее применили, потому что неправильно был поставлен диагноз. То есть был поставлен какой-то диагноз неизлечимой болезни, а на самом деле это был аутизм, в общем, то, с чем можно было бы жить. Но в любом случае человек вторгается в область промысла Божия, и вот даже такие выражения появляются – право на смерть. Есть право на жизнь, а теперь уже кто-то защищает право на смерть, что уже изначально неверно вот по своему смысловому значению. Такого не может быть права, потому что только в руках Господа жизнь и смерть человека.
Абсолютно правильно. И в этом аспекте я хотела бы обратить внимание наших радиослушателей на то, что очень часто решение человека, мы говорим о добровольности, его можно запрограммировать и получить желаемый ответ. И психологи знают, как правильно, например, ставить вопросы при проведении социологических опросов. Хочешь ты сменить ту или иную власть? Хочешь ты там ввести какой-то закон? Нужно правильно сформулировать вопросы для того, чтобы, ответя на 4 предыдущих, на 5 или там на 7, я не в плане цифр, получить желаемый ответ. Естественно, что если вы приходите к человеку и говорите, ты знаешь, а жизнь прекрасна, и ничего, что тебе сейчас немножечко сложно, но мы так рады, и мы так счастливы, что мы можем побыть с тобой, и что мы можем желанием проявить к тебе свою любовь. И давай вспомним, какие у тебя есть желания, давай мы их сейчас это воплотим в жизнь. И давай полюбуемся тем, сделаем это, пообщаемся с третьим. То человеку будет хорошо. А если вы будете говорить, ну ты же понимаешь, мы тебя любим, и мы так переживаем за тебя, что ты мучаешься. А ты понимаешь, как мучается там мама, папа или брат с сестрой? Какое страдание ты ему приносишь? А ты видишь, мы продаем последнюю корову для того, чтобы купить тебе лекарство, зная, что ты умрешь. Ты хотел бы уйти из жизни? Приходит врач и говорит, да, ситуация у вас сегодня еще хуже. Как вы думаете, какое решение примет этот человек? Он скажет, я не хочу, чтобы мои близкие мучились. Я не хочу мучиться, потому что мне сказали, что я буду умирать еще в более жестоких болях. Убейте меня. Но кто убийца? Вы. И вы правильно сказали, что очень много зависит от сейчас недаром и уходит от русских слов. Мы говорим киллер, а это душегуб. Он убил. Док-хантер. А это душегуб. Он убивает собак. Не обязательно собак, там животных. Либо эвтаназия. А это убийство. Убийство, которое, прикрываясь якобы нормами морали того или иного общества и законом, совершает конкретный человек. Это убийство. И этот человек, он палач. А если сам пациент выбирает там, скажем, это самоубийство, которое осуждается Русской Православной Церковью. И это не даром делается, потому что это действительно самый большой грех, который есть.
Наталья Викторовна, а вот обсуждаются эти темы на патриаршей комиссии? Вот вы же участвуете в этих заседаниях?
Я же сама врач, и когда я первый раз пришла на заседание, я очень волновалась и думала, плохо себе представляла, как идет работа этой комиссии. И я была в хорошем смысле слова потрясена, насколько люди искренне переживают за людей. Вот понимаете, они действительно подвижники и обсуждают все животрепещущие новости, действия, предпринимают их, пытаются воплотить. И самое главное, что не боятся встретить активное противодействие сплоченной серой массы, которая агрессивна. Они приходят на личности, они оскорбляют, они говорят, что ну, все церковники – это люди, которые против прогресса, что они ни в чем не ориентируются. А в этой комиссии очень много священнослужителей, которые имеют по 3-4 образований, в том числе и медицинских. И они знают это не понаслышке, они работают, они ориентируются, что называется, в теме, да, и на земле. И при этом у них хватает вот души, желания и сил нести благо, а это нелегко.
Очень важно, чтобы эта тема обсуждалась как можно шире в средствах информации, чтобы людей и в самых разных структурах властных формировалось правильное отношение к этой теме, чтобы за этими красивыми иностранными словами все-таки видели смыслы и могли люди как-то готовиться к противодействию вот этим вот веяниям.
Елена Владимировна, я хотела сказать, что вы озвучили очень ценную и очень важную мысль. Еще мы любим ориентироваться на Запад, но, например, в Европе еще в 1997 году была принята конвенция по биомедицинской этике. И там говорится о том, что наши действия, мы плохо их просчитываем. Нам кажется, что вот это правильно, и нужно поступать так. Но они говорят, для того, чтобы минимизировать ошибки, нужно проводить публичные слушания как можно большего количества людей, для того, чтобы получить самые разные мнения, обобщить факты, подтверждающие то или иное мнение, и принять правильное решение. Причем это на стыке и юристов, и медиков, и священнослужителей, и так далее, и так далее. И молодых, и старых, потому что нас все время пытаются разъединить. Вот понимаете, молодые – это своя тусовка. Причем среди них даже тоже делятся миллениумы, это еще какие-то, кто когда родился, какое десятилетие. Пожилых это вообще не считают за людей. А средний класс, который вот активный, на него ориентируется. Верующий, неверующий, а на самом деле-то мы единый народ, и мы должны блюсти себя. Есть такое понятие «блюсти себя».
Да, и мы надеемся, что наши слушатели тоже поделятся своими впечатлениями, и, может быть, отзывы оставят о нашей передаче, какие-то вопросы, может быть, будут поступать, и мы тогда сможем в следующей передаче их осветить и ответить на них. Наталья Викторовна, благодарю вас. И еще одну тему, которую хотелось бы поднять сегодня, она касается генетической паспортизации. Вот не всем, я думаю, понятно это выражение, и как-то объяснений таких особых трудно найти в средствах информации, но мы знаем, что принят указ президентом о переходе к этой паспортизации в 2025 году. Что вы об этом знаете? Не могли бы вы пояснить нам это?
Елена Владимировна, а вот как раз тот вопрос, который вы сейчас поднимаете, он очень важен и иллюстрирует хорошо то, что многие люди не высказывают, например, свое мнение не потому, что они не хотят, а они потому, что, во-первых, не задумываются, а во-вторых, многие вообще даже не знают о существовании такой проблемы. Пока человек близкий не заболеет, он и не знает, что такое эвтаназия. Ну, если только какие-то неабстрактные передачи, на которые он случайно попал, наткнулся, листая телеканалы, либо радиоканалы, либо в газете. А чтобы вот мы поднимали тему именно на уровне национального обсуждения, таких проблем очень мало. И вот, в частности, генетическая паспортизация. Как раз Церковно-общественный совет, он поднимает этот вопрос и уже сформировал свое мнение, которое официальное. И вот на рождественских чтениях, которые состоятся в Храме Христа Спасителя, это будет зачитано и опубликовано. Но посмотрите, когда я стала заниматься этим вопросом, я провела социологический опрос среди молодежи, пожилых людей среднего возраста, как они относятся к генетической паспортизации. Заметьте, принят указ президента в марте этого года о том, что к 2025 году каждый из нас будет иметь генетический паспорт. Как вы к этому относитесь? А большинство даже и не знают об этом, и не задумывались об этом. А что это такое? Некоторые говорят, ой, да у нас когда это случится? Оказывается, нет. Многие наши соотечественники уже столкнулись с этой генетической паспортизацией. Это что такое? Деток в роддомах сейчас тестируют в обязательном порядке на 5 заболеваний, которые в том числе связаны и с мутацией в генах. И если вовремя начать лечение, либо изменить образ питания, либо жизни, можно либо предотвратить развитие заболевания, либо существенно облегчить его течение. Сейчас планируют расширить этот перечень до 23. С 2008 года был принят указ о обязательной генетической дактилоскопии. Что это такое? Изучение нескольких параметров генетических преступников, которые осуждены за преступление, то есть не те, которые последствия, а которые уже осуждены за тяжкие преступления и за изнасилование. И обязательно ведется генетическое исследование останков с мест преступления, либо неопознанных трупов. Потом постепенно стали расширять эти показания для лиц, которые занимаются, работают в сферах, связанных с высоким риском смерти, и где требуется, может потребоваться опознание тела. Это пожарники, МЧСники, пограничники и по собственному желанию. Потом, оказывается, генетическое исследование стали широко внедрять косметические салоны. Они говорят, не хотите пройти генетическое тестирование? Мы определим, какую косметику вам подобрать, какие процедуры вам противопоказаны. И многие наши женщины, они идут на это коробочное исследование, так называемое коробочное исследование, то есть на какие-то исследования генома. Спортсменов тестируют. Как они проходят, как соответствуют степень их нагрузки, какие осложнения, какие мутации гена есть или нет. И те, кто участвует в клинических испытаниях, то есть это вольного препарата, это, как правило, во многих странах зарубежные фирмы проводят, ну, в том числе и наши, но наши, поскольку только в начале, мы не можем говорить, что у нас большой опыт. А зарубежные фармацевтические концерны, они во многих странах проводят исследования о связи эффективности того или иного препарата, о связи той или иной болезни с генетическими изменениями. И на основании этого, конечно, были сделаны определенные прорывы. В частности, было выявлено, что, например, китайцы и японцы, они совершенно иначе реагируют на лекарственные средства, чем, скажем, европейцы. А второе, оказалось, что по ряду исследований генов можно предсказать, будет ли чувствительно та или иная опухоль к тому или иному лекарству. Более того, можно разрабатывать лекарства на основе генетического исследования. Казалось бы, благо, да? Но существует еще второй вид генетического паспорта. Это так называемый предсказательный. Что делается? Исследуется от 300 параметров до 5 миллионов в настоящее время параметров генетических. А в идеале геном человека, который был разгадан еще в 2000 году на рубеже эпох, он подразумевает, что нужно исследовать порядка 3,1 миллиарда генетических вот этих совокупностей. И если вы получите так называемый сырой материал, он еще ни о чем не говорит. Нужно его сопоставить с физиологическими характеристиками, то есть давлением, пульсом, дыханием. Следующее, кто чем болел в роду, ваш статус, как вы учились, кем работаете, профессиональные вредности, чем переболели за всю жизнь, как лечились, какой у вас семейный статус, больны ли детки и так далее, и так далее. Ну, представляете, какой объем работы, да? Но вы понимаете, что и на основании вот этой совокупности уже так называемая машинная обработка выдается прогноз о том, какими способностями обладает тот или иной человек, как он будет переносить те или иные нагрузки, какие болезни у него разовьются, в каком возрасте, насколько они будут чувствительны к тому или иному лечению. И здесь сразу возникает очень много проблем. Во-первых, у нас в России наши так называемые аналитические чипы, которые проводят исследования, они пропускают порядка 200 параметров. Ну, представляете, при порядка 160 миллионов человек населения нашей страны, сколько анализаторов потребуется, как долго они будут делать это исследование. А зарубежные проводят анализаторы от 300 параметров, некоторые до 5 миллионов. Но генетика – это не моя специальность, я онколог. Но генетики, то, что вот я читала работу, они посчитали, что для того, чтобы уложиться в сроки и в тот объем, который поставлен, и если мы ориентируемся на прогностический тип генетического паспорта, а не тот, вот, который примитивный для так называемый дактилоскопический, для установки просто идентификации личности, то понадобится порядка 5 миллиардов долларов на закупку оборудования импортного. Плюс у нас нет специалистов, которые были бы готовы к этому. И тогда нужно, значит, потратиться на обучение учителей, а потом их слушателей, на программы, и это еще порядка 1 миллиарда долларов. И не определено, кто будет оплачивать саму процедуру. То есть сейчас самый примитивный генетический паспорт, он стоит порядка 5000 рублей. Если средний ценовой, ну, порядка, где исследуется 300 параметров, это уже стоимость доходит до 30 тысяч рублей. А сколько будет стоить и из чего кармана будет это оплачиваться, это не говорится. Но самое главное, вы задумайтесь, благо это или нет. Вот, с одной стороны, мы не можем отрицать, что наука должна идти вперед, и мы должны изучать, стремиться делать и так далее. Но насколько человек вправе брать на себя функцию Бога и вмешиваться в столь интимные процессы? Вот вы, например, хотели бы знать свой генетический паспорт и получить на руки, вот вы только задумайтесь, сведения о том, в каком году, в каком возрасте у вас разовьется то или иное заболевание. Это прогноз. Во-первых, мы не знаем, кто его делает, насколько он совершенен. Но математики и биологи, они говорят о том, что, например, для рака молочной железы, для риска возникновения, сейчас известно порядка 200 параметров генетических. И тогда на изучение этих параметров можно сформировать группу высокого риска заболеть раком молочной железы и низкого риска. Но через 10 лет прогнозируемое количество параметров, которое будет определять риск возникновения рака молочной железы, составит 500 маркеров генетических. И тогда чисто статистически у 20%, ну, фактически у каждой четвертой женщины прогноз поменяется. на диаметрально противоположные. Они из группы низкого риска заболеть раком молочной железы перейдут в группу высокого риска. А как же тогда? 10 лет она жила, радовалась. Вдруг ей потом говорят, что нет, ты знаешь, ты скоро умрешь, потому что по нашим прогнозам у тебя возникнет рак молочной железы там через 2 года, а ты все эти 10 лет ничего не делала. А если, например, вам сейчас говорят, что, скажем, через 10 лет у вас разовьется болезнь Альцгеймера, ну, то есть слабоумие по-русски, захотите ли вы жить? Захотите ли вы работать? Захотите ли вы, там, скажем, принимать какие-то действия? Нет. А вдруг этот прогноз окажется ошибочным, вот как вы сказали.
Да. А потом и чудо есть в нашей жизни, да, сколько исцелений. Даже если человек уже, может быть, на грани заболевания, он может исцелиться в любой момент. А ему выносят приговор, да, и да. с точностью там до какого-то года. То есть это вторжение вот действительно в божественное провидение, волю Божию о нас.
Я еще хотела сказать, что всегда дорога в ад выслана благими намерениями. И вспомните, всегда говорилось о том, что человек вправе стремиться улучшить показатели внешности, умственных способностей, спортивных возможностей, профессиональных навыков и так далее. И предпринимались самые разные шаги. Вспомните Спарту, сбрасывали, на их взгляд, нежизнеспособных младенцев. Вспомните фашистскую Германию, которая говорила о том, что мы должны... Они не говорили вначале, что они против населения другой планеты. Они говорили, что они должны улучшить свою породу. Другого слова не скажу. Значит, и с чего они начали? С психически больных людей. Они сказали, что шизофреникам не место в нашем обществе. И начали уничтожать этих людей. А чем они закончили? Они пошли в другие страны и стали убивать уже всех поголовно. А наши критерии красоты, когда нравятся то женщины Рубенса, полнотелые, красивые, или кустодиевские женщины, либо, например, француженки, которые, как вешалки, и женщины многие шли на операции для того, чтобы удалить молочные железы, уменьшить их размеры и гордятся этим. Сейчас стало модным быть транссексуалом, либо заменить вообще пол. И что же будет, если мы получим механизм воздействия на генетическом уровне? То есть, ну, самое примитивное, предсказательная способность – это то, что мы повторим ошибки УЗИ-диагностики предстоящего пола, когда беременные приходят и говорят, у тебя будет мальчик. Например, в Китае очень ценятся мальчики. Они говорят, о, как хорошо, мы это оставляем. А если она приходит и говорит, а у вас девочка будет, а девочки в Китае не ценятся. И она идет на аборт. И с чем они сейчас столкнулись? То, что на 100 девочек рождается 116 мальчиков. И происходит дисбаланс полов, который приводит к демографическим, уже прогнозируемым, проблемам продолжения чистоты расы и крови. Но вот с чистотой и соблюдением расовых корней и с генетической паспортизацией я хотела бы привести пример двух стран. Вы знаете, в мире уже две страны полностью перешли на генетический паспорт предсказательного типа. Это Исландия и Эстония. И вот в Исландии это исследование началось с того, что страна маленькая, и с помощью смс-ок в телефоне, либо передач, либо в тусовках молодежи говорили, мы страна маленькая, ты же не хочешь выйти замуж за своего двоюродного брата и жениться на своей там троюродной сестре, потому что риск развития плода с генетическими мутациями очень высока. И за тех, кто согласился, сдать генетический анализ достаточно легко. Это либо по слюне, либо по капельке крови, можно и, конечно, по любой клетке человеческого организма. Но, в принципе, чего бы не плюнуть, да, и не узнать результаты. И те, кто соглашался, им дарили футболочки, я знаю свой ген, и кружечки. И все было достаточно весело и хорошо. И никто не задумывался, а чем это закончится. И когда они сейчас создали свой вот этот генетический паспорт, то некоторые, осознав, подумали, что это, наверное, нехорошо. Потому что, вот, например, я хочу узнать свой генетический паспорт, но ведь тогда о моих мутациях и о моих проблемах будут знать и родственники, и дети. А они не хотят, например, этого знать. А как же соблюдаются тогда права тех, кто мне близок? И кто мне дал право решать их судьбу и их решение за меня? И они стали попытаться отозвать свои данные. На что им сказали, что нет, они уже есть, и они уже в обработке. Вторая проблема – это о чем говорят айтишники. Это то, что сейчас искусственный интеллект, так называемые нейросети, что заметили ученые, что они начали выстраивать свой язык между машинами, непонятный их создателям. Поскольку наши не понимают, айтишники не понимают, что происходит, они просто отключили эти приборы, возможность взаимодействия друг с другом. Но о такой проблеме восстания машин, которое было описано в фантастах, уже столкнулись на деле. И третье, у любой программы есть заказчик. Кто хранит эти данные? На каком сервере? Как будет осуществляться защита? Говорят, что это личная конфиденциальная информация. И эти базы данных будут защищены. Но мы знаем, что на любом рынке за хорошие деньги можно получить доступ к любой базе данных. И кто как с ними воспользуется. Вас не будут брать на работу, например, могут не брать на работу, потому что скажут, ой, да она скоро умрет. Вас не будут страховать в банке, потому что сейчас это по желанию, но вы знаете, что то, что сейчас по желанию, завтра у нас станет обязанностью. Тебе скажут, мы тебе не дадим кредит для ипотеки. Почему? Потому что у тебя плохая генетическая наследственность, высокий риск, а родственники не будут давать добро на браки между юношей и девушкой, потому что у кого-то из них плохая наследственность. Но опять-таки, если мы вернемся к истории, то вспомните, например, Суворова. Считали, когда он родился, что он не жизнеспособный, и повитуха говорил, что его не надо кормить, продлять муки. Опять-таки, он призывал к пассивной эвтаназии и тратиться там на крещение и так далее. А мы знаем, кем он стал. И таких примеров огромное-огромное количество.
В документе, который принят по поводу паспортизации генетической, там сказано, что это делается ради обеспечения химической и биологической безопасности. Ну вот тоже это как-то все звучит очень туманно. И действительно ли это обеспечит? Либо вот пока вы говорили о том, что рисков достаточно много, да. И, может быть, они перевешивают даже ту пользу, которую это может иметь.
То, что существует возможность повышать иммунитет с помощью генмодифицированных вакцин, сывороток и лекарств, это да. Второе, что позволяет искусственное генетическое воздействие. Например, вакцину ту или иную создают годами, пока мы получаем в руки лекарство, которое помогает бороться с конкретным возбудителем. Ну, скажем, чумой, там еще чем-то. А генетически модифицированные ее можно создать за 3 недели. И поэтому, рассуждая чисто вот, что напал враг, и нам срочно понадобится вакцина, то как способ защиты это действительно должно сработать. Второе, человечество открыло способ, и я искренне восхищаюсь этим, что можно вырезать из хромосомы смутировавший ген. И за счет этого встраивать туда другой ген. И первый китаец уже это сделал. Он на 2 близняшках вырезал ген, который отвечает за риск заболеть вирусом иммунодефицита человека. Теперь считается, что он ждет, что эти близняшки исцелятся. Но пока сообщения нет. Почему? Потому что все сообщество осудило воздействие редактирования генома у человека, потому что вот той же Европейской конвенции любые воздействия, которые не связаны лично с вашим здоровьем, запрещены. Но ясно, что все это в лабораториях мира, наверное, повторяют и делают, и чем это закончится, никто не знает, потому что это так называемый ящик Пандоры ты открыл, но не знаешь, что ты будешь иметь на выходе. Но мы должны понимать, что вероятность того, что процесс станет необратимым, он очень высок. И поэтому как раз вот публичные слушания нужны для того, чтобы обсудить, как соблюсти права человека, кто не хочет знать эту свою генетическую информацию, как соблюсти права человека на защиту его персональных данных. Вот вы, например, хотите, вот вы просто задумайтесь, смотрите, вся информация о нас, куда мы едем, есть в интернете, потому что мы пользуемся, ну, скажем, например, картами Яндекс. Ваши пристрастия, темы, что вас интересует, есть в интернете. читаете, потому что можно проанализировать, какие новости вы просматриваете в Дзене, на какие подписки у вас есть. Где вы отдыхаете? Есть информация. Ваше здоровье? Есть информация. Ваши траты? Есть информация. С кем вы перезваниваетесь и о чем говорите? Есть информация. А если еще и будет генетический паспорт, а что такое генетический паспорт? Это цифровая копия лично вас. То есть вот ваша индивидуальность, и она вот как подноготная, она будет встроена в эту систему. И кто вот будет управлять этой системой, и с какой целью, мы же не знаем. И Господь недаром же не открыл человеку, когда будет апокалипсис, не открыл человеку, когда он умрет, не открыл человеку, на ком он точно должен жениться, он не открыл человеку, кем он должен работать. Он говорит, каждый важен на своем месте, да? И, наверное, это не зря говорится.
И уважает свободу каждого человека, да? Это священный дар, божественный дар свободы. Ну и разум дан человеку, чтобы пользоваться, да, своими знаниями или здоровье свое поддерживать. Это тоже личная ответственность человека.
А мне я хотела поделиться своим наблюдением, что когда я стала читать священные книги и рассуждения священнослужителей, для меня было открытием, которое я никогда сначала не могла никак понять, что, почему такое. Говорится о том, что человек должен соизмерять свои действия и ценности не с окружающими, а только с Спасителем. И думаю, он живет в обществе, как он может пренебрегать теми нормами морали и теми ценностями, которые есть. А вот сейчас уже и на опыте, и в результате, в жизненном опыте, и в результате обдумывания я понимаю, что да, наверное, это действительно так. Почему? Потому что общество очень часто выстраивает свою систему ценностей, и каждому говорят, будь в стае, ты будешь успешен, ты будешь уважаем, потому что ты как все. Но эти ценности, они могут быть ложные. И вот, слушая одну из передач, мне, например, запомнилось рассуждение о Робинзоне Крузо, книгу. Оказывается, каждый человек, мерило интеллигентности, некоторые говорят, является количество раз, сколько раз прочитал человек на протяжении своей жизни эту книгу, перечитывал. Я подумала, надо же, я, наверное, на самой низкой ступени развития, потому что я ее прочитал только один раз. А почему они говорят о том, что это важно? Потому что это рассказ, донесенный для даже деток, о том, какими ложными целеполаганиями из самых лучших побуждений Господь искупает. И в частности, пример приводит, что Робинзон Крузо мечтал о счастье встретиться с людьми. Но вдруг он увидел, что приехали каннибалы, и он понимает, что о том, что он мечтал, это было неправильно. Но если в его случае, или там, когда он лодку хотел сделать, и так далее, и так далее. Но если в его случае это можно было исправить, и он предпринимал какие-то шаги, то если мы сейчас начнем широко, не продумав, не хорошо взвесив, не продумав степень защиты, да, учета интереса действительно свободы личности и общества в целом, предпринимать какие-то шаги, они могут оказаться необратимыми, и наш апокалипсис наступит значительно раньше.
Да, мы надеемся, что наша передача будет услышана многими людьми, в частности, теми, кто принимает решения. И хотелось бы действительно, чтобы эта тема обсуждалась как можно шире, на самом разном уровне, начиная с духовного уровня, да, кончая самыми простыми людьми, и прежде всего, конечно, духовными лицами и медиками. И с тем, чтобы не было принято ошибочных решений, чтобы мы об этом потом не жалели.
Чтобы нас Господь благословил на принятие правильного решения.
Благодарим, Наталья Викторовна, за эту беседу, очень глубокую, содержательную и полезную для наших слушателей. Будем ждать откликов и новых встреч с вами. До свидания.
Спасибо. А я хочу пожелать всем крепкого здоровья и чтобы Господь вас никогда не оставлял, даже в самые тяжкие минуты.
Мы беседовали с Натальей Викторовной Богдановой, заслуженным врачом России, членом Патриаршей комиссии по биоэтике и руководителем Православного центра попечения онкологических больных. У микрофона была Елена Путинцева.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте. У микрофона тележурналист, режиссер Елена Козенкова. Скоро новый 2020 год. Ровно 100 лет назад, в 1920 году, произошло событие, которое в истории названо «белым исходом», когда последний пароход под Андреевским флагом отошел от причала Керченского порта, завершив эвакуацию проигравшей гражданскую войну русской армии барона Врангеля. Мы уже говорили в прошлой программе с автором-исполнителем Людмилой Кононовой о том, что исторически белая тема требует своего исследования, исследования специалистами, историками. И мы, наше общество, все еще продолжаем вот жить скорее теми штампами, которые формировало в отношении белого движения информационное поле советского строя. Я, кстати, напомню, что уже именно этой теме, белому исходу, будет посвящен вечер 15 декабря, воскресенье, или сольный концерт Людмилы Кононовой. Он будет называться «Предавшие и верные». Пройдет он в зале синодального отдела на Большой Серпуховской улице, в зале у храма Вознесения. Начало 17:00. И сейчас рядом со мной автор-исполнитель, член Союза писателей Людмила Кононова. Мы сейчас будем с ней говорить о той теме, которую я обозначила в начале программы. Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте, дорогие соотечественники.
Почему концерт вот так назван «Предавшие верные»? Я надеюсь, что придут и поддержат. Он проводится в рамках царских вечеров. А этот вечер известные историки. Нам, я думаю, они будут очень необходимы. Известные историки, писатели, поэты, священники. И все же, почему «Предавшие верные»? Вот такое название вечера.
Ну вот посмотрите, любовь к России, она как-то тогда была естественна для русского человека в любых слоях общества. Ну, особенно в тех, кто носил погоны, это было совершенно естественно. И в низших слоях, и в высших эшелонах тоже. Но сознание действительно уже тогда разделилось, и люди понимали служение Родине и пользу ее по-разному. По-разному. Наверняка никто не хотел зла, наоборот, увлекшись идеями социального равенства, какими-то изменениями, которые можно вот здесь, вот сейчас сделать, и все сразу наладится. Какая-то часть, скажем так, отошла от легитимной власти внутренней. Очень дорогую цену впоследствии заплатив за это, ну, утратой и убиением царской семьи, своим собственным затем крестным путем. Каждый из них потом, ну, практически никто из окружавших царскую семью генералов не остался потом на тех же позициях. Все потом слезно, горько, большая часть сожалели, то есть потом пришло покаяние и осознание.
Только было уже поздно.
Но было уже поздно, да.
То есть «Предавшие верные» – это такая очень нравственная тема будет затронута, я так понимаю, на вечере. Нужно сказать, что вот вы верно заговорили о царской семье, потому что ведь, по сути, вот это вот уже явное разделение Ашу и Одесную на верных и предавших ведь началось именно с ареста царской семьи. Вот уже арест, уже ограничение во власти монарха, да уже не ограничение, а отобранная власть монарха уже породила в обществе вот это расслоение и разделение, то, что потом стали называть верный, неверный. Вот в этом смысле, конечно, ведь, да, все началось вот с этих слов императорова. «Кругом измена и трусость и обман», которые он написал на станции Псков, вот «Загнанный в тупик». Действительно, ведь предатели были среди великих князей раз, предатели были среди генералов. Вот мы, да, будем говорить о белом исходе в 20-м году. А вот начальник штаба ставки Верховного главнокомандующего Алексеев и главнокомандующий армии Северного флота русский сыграли ключевую роль в падении трона. Да, но это были вот далеко не единственные изменники в генеральских погонах. И, кстати, очень быстро, почти эффект бумеранга сработал. Они очень быстро вот расплатились за это свое предательство. Кстати, были предатели среди офицеров рангом пониже. Вот был такой офицер после отречения так называемого, да, императора, командир собственного его величества железнодорожного полка, такой Цабель, кинулся снимать царские вензеля. Его, между прочим, вот был такой случай, пристыдил солдат, который отказался участвовать в таком деле. Ну, а потом уже это стало распространяться и на солдат. И вот это, мне кажется, от царской семьи потом стало это расслоение расходиться во все сословия общества, на верных и неверных, вот как вы говорите, легитимной, Богом поставленной власти. Вот тут я, кстати, не могу не сказать еще, что имена верных приближенных возле царской семьи – это убитые, во-первых, вместе с ними доктор Евгений Боткин, камердинер, труп горничная Анна Демидова, повар Иван Харитонов. Ну и еще там были, помните, гофлектриса Екатерина Шнейдер, которую потом тоже уничтожили, гофмаршал Василий Долгоруков, генерал-адъютант Илья Татищев, камердинер Иван Сиднев. И можно назвать немало других имен, которые готовы были ехать за ними в ссылку и готовы были вот до смерти себя предать, свою жизнь отдать императорской фамилии.
Ну, на самом деле, вот эта вторая часть, верная, она мне намного более интересна, потому что здесь мы просто видим людей, которые несли в себе качества. Многие из них нынче просто утрачены. Вот сейчас, если мы будем говорить о чести, мало кто нас поймет вообще, что это такое. А тогда это было очень ясно и понятно, и абсолютно естественно. Вот Арсений Митропольский, будущий выдающийся поэт русской эмиграции Арсений Несмелов, был участником движения войск армии Колчака, которые шли на освобождение Екатеринбурга. Вот он написал об этом, так сказать, ну, через какое-то время, это было уже лет через 10. Тем не менее, это пишет свидетель. «Пели добровольцы, пыльные теплушки ринулись на запад в стукоте колес. С бронзовой платформы выглянули пушки, натиск и победа или под откос. Вот и Камышлова красных отогнали, и к Екатеринбургу нас помчит заря, там наш император. Мы уже мечтали об освобождении русского царя. Почему ж рыдает седоусый воин? В каждом сердце словно всех пожаришь гарь. В Екатеринбурге никнет головою мучеником умер кроткий государь. Вышел седоусый офицер, большие поднял руки к небу, обратился к нам, да, царя не стало. Но жива Россия, родина Россия остается нам. И к победам новым он призвал солдата за хребтом Уральским. Вздыбилась война. С каждой годовщиной удаленней дата. Чем она далече, тем страшнее она». И еще он в это же время пишет. «Да какие там политические споры! Все мы тогда уже понимали, все мы шли за царя. Какие-то эсеры, эсдеки, тьфу!»
Ну, на самом-то деле, действительно, ведь везде, где побеждала Белая армия, они создавали органы власти. То есть они пытались вернуть легитимную власть, но, правда, там тоже вот были разные течения. На самом деле, идейно белое движение очень поддерживали кадеты, конституционные демократы. Но были и монархисты, которые считали, что надо возрождать монархию, пусть даже там в каком-то ограниченном варианте. Но так или иначе, смотрите, вот и не может вызывать антипатию никак белое движение. Оно вызывает огромную симпатию, потому что люди шли прежде всего умирать за конкретные ценности, за русский мир, за православный мир. Потому что именно в Белой армии была церковь, там были полковые священники, они возрождали воскресные школы. То есть получается так, что Белая армия – это русская армия, которая пыталась в этом ужасе смуты сохранить русский мир, православный мир, который мы вынашивали и который мы выстрадали в течение тысячелетней истории России. Мне кажется, так.
Давайте все-таки еще раз в огнезрачное поэтическое слово облечем резюме такое, да? Вот тоже участник событий Николай Туроверов. «Как был прекрасен и возвышен высокий строй газетных слов. Казалось всем, что был уж слышен кремлевский звон колоколов. Блестели радостные взоры под громы дальних канонад, как порох вспыхивали споры, кому в Москве принять парад, кто устранит теперь препоны, когда еще повсюду мгла, орел двуглавый без короны или корона без орла». Вот как раз об этом внутреннем разделении, который был. Вот мы сейчас говорим о вечере, который будет. Для меня очень важно что прозвучат стихи, и те песни, которые, ну, мне Господь дал написать ту музыку, вот на стихи этих людей, бывших носителями качеств, вызывающих огромное уважение. И вот, глядя на них, я не знаю, как вам, а мне хочется, ну, быть лучше, во всяком случае, как-то получше свою жизнь проживать. Хотя бы благодаря тому, по видимости, по земному судя, безрассудному подвигу, но, как сказал Иван Алексеевич Бунин, чего бы мы все стоили, если бы его не было, этого подвига?
Да. Ну что, должна снова вам напомнить, что 15 декабря, воскресенье, пройдет сольный концерт автора-исполнителя Людмилы Кононовой под названием «Предавший и верный». Он пройдет в рамках царских вечеров в Москве. Адрес, по которому будет проходить вечер, метро Добрынинская, улица Большая Серпуховская, дом 24, зал у храма Вознесения, зал синодального отдела по работе с вооруженными силами. Начало концерта в 17:00. Все вопросы по телефону 8-977-310-30-53. Ждем вас на концерт «Предавший и верный» автора-исполнителя Людмилы Кононовой. В студии Елена Козенкова. Я разговаривала с Людмилой Кононовой.
До свидания, до встречи.